О том же факте крещения тех самых руссов, которые нападали на Царьград, хронограф Кедрина коротко сообщает, что после неудачной осады греческой столицы пришло от руссов в царствующий град посольство, просившее сделать их участниками божественного крещения, что и было. Более пространно говорит о крещении Константин Порфирогенит. «И народ руссов, воинственный и безбожнейший, император щедрыми подарками золота, серебра и шелковых одежд привлек к переговорам и, заключив с ними мирный договор, убедил их сделаться участниками божественного крещения и устроил так, что они приняли епископа». Дальше рассказывается, как князь руссов собрал народ и пригласил его принять греческую веру. Старшины народные соглашались, но требовали чуда, чтобы книга Евангелия была брошена в огонь и не сгорела. Опыт был сделан, чудо совершилось, и народ крестился. Косвенным подтверждением того, что мир и союз с греками, как результат этой сделки, были известны в Киеве русским, служит формула Олегова договора с греками 911 года, написанного «На удержание и на извещение от многих лет между христианы и Русью бывшую любовь». Явный намек на договор 860 года. А что к этому причастны и киевские князья, косвенно подтверждает отрывок из какой-то древней летописи, взятой в позднюю московскую редакцию летописи, так называемую Никоновскую. «Роди же нарицаемые Руси и же икумани, на чаше пленовати страну римлянскую, поидоши же на Царьград, но обратишися чии князи их оскольд и дир». Тут характерно указание на руссов, живущих в Черноморско-Приазовском крае вместе с куманами, то есть тюркскими народами, жившими в Кубанской области. Характерно и объединение последних с киевскими князьями. Так оно и могло быть. Военная масса была сборная, а команда принадлежала варягам, в данном случае киевским. Итак, в этом событии становится ясно многое. Первая дата – 18 июня 860 года, до начала летописной даты рождения русского государства. Второе – народ, Русь, та варяжско-славянская, черноморская и вместе южно-русская, сложная народность, которая в эти годы выходила из-под власти хазар и отдавалась под водительство варягов. Третье – обстоятельства мирной сделки и некоторые интимные переживания, чудо разгрома под Константинополем, побудившие Русь креститься. Четвертое – возможное отношение всего этого к Киеву. Но все-таки нелегко связать это столь важное событие в начальной истории русского христианства с общеизвестной историей крещения Руси. Как будто все, что сообщают нам греки, совершилось где-то вне времени и пространства, и в нашу киевско-русскую историю не входит. Так думает, например, профессор Мошин. Неожиданный свет на эти события может пролиться из давно известного источника, в котором прежние ученые, не русские в особенности, и до ныне не видят ничего, касающегося нашей русской истории. Разумеем классический источник – паннонские жития святых братьев Константина и Мефодия и то толкование, которое придает им академик Ломанский в своем исследовании «Славянское житие святого Кирилла как религиозно-эпическое произведение и как исторический источник». Журнал Министерства народного просвещения 1903-1904 годы и отдельно в издании профессора Ястребова. Тенденциозность паннонских житий большинством ученых признана бесспорной. В них много сфальсифицировано, чтобы в угоду моравско-паннонскому патриотизму скрыть начало миссионерских подвигов в родной Константину и Мефодию Македонии и представить дело так, будто все ими сделано только для маравов и только в Моравии. Отсюда много темных, бестолковых, явно искаженных мест. К числу этих мест относится и все то, что проливает свет на русское крещение 860 года. Гипотеза Ломанского в этом отношении очень остроумна, и русским следует ее знать. Благодаря ей темная и загадочная хазарская миссия святых братьев становится более ясной, а текст панонских житий из сумбурного становится осмысленным. По фразеологии жития трудно отличить повод к хазарской миссии от исполненной уже молодым Константином миссии сарацинской. Представляется, что сарацины хулили Святую Троицу и вызывали греков спорить о вере. О политических и прочих делах – умолчание. Также и от хазар является посольство и спрашивает у греков знатока, который бы помог им, как компетентный арбитр, разобраться в интересующих их религиозных спорах, возникающих у них внутри разноверного и разнонационального населения. Послы докладывают царьградскому правительству. «Мы исперва Бога знаем и кланяемся Ему на восток. Но, держась студных обычаев, то есть стыдных, противных религий, иудеи привлекают нас в свою веру, а сарацины со своей стороны, предлагая нам мир и дары, уверяют нас, что их вера наилучшая. Живя с вами, греками, в мире и дружбе, зная, что вы великий народ и царство от Бога держите, обращаемся к вам и просим вашего совета. Пошлите нам мужа книжного, и если вы переспорите иудеев и сарацин, мы примем вашу веру». Тогда царь послал за философом, передал ему хазарскую просьбу и объявил: «Иди, философ, к этим людям и сотвори слово и ответ о Святей Троице с помощью ия, имбо никто же не может достойно сего творите». Странный повод и странные представления о хазарах. Хазары были давно известным Византии народом. Император Константин Капроним, 775 год, был даже женат на хазарской княжне. Сын ее, преемник на троне, даже и назывался Лев Хазар. Хазары были в большинстве иудейского исповедания, частично и мусульманского, а язычниками оставалось меньшинство простонародья. В панонском житии представляется наоборот, будто правящему языческому большинству предлагают как бы вновь принять и иудаизм, и ислам. Такая позиция приличествует только не правящей национальности, а низовой народной языческой группе, например, русско-славянской. Будущие славяно-русские племена в III-IV веке были покорены готами. На южно-русской равнине было готское государство. Готов сменили в V-VI веках авары. После их гибели в VII-VIII веках хазарские каганы были господами над нашими предками и собирали с них дань. Таким образом, зарождавшаяся русская государственность прошла несколько фаз инородного засилья. Первое – государство греко-римское, второе – готское, третье – аварское, четвертое – хазарское, пятое – варяжское – и только шестое – свое русское. Вот из-под этого хазарского господства и выбилась и выросла Русь под водительством варягов, руссов причерноморских. Официально святой Константин шел в хазарское государство к хазарскому правительству, а реально и конкретно с положительными миссионерскими задачами к русской части народонаселения Хазарии, к части де-факто, фактически, не только автономной, но почти уже и независимой. Примечательно, что тут сказано, что для этой миссии во всей Византии нет другого пригодного лица, кроме Константина. Намек на язык проповеди. Еще ярче русский характер этой хазарской миссии святого Константина сказывается в следующем свидетельстве жития. Биограф пишет очень кратко, часто прибегая к словечку «абие» – «вскоре», «тотчас». Константин абие отправился в путь. Дойдя до Херсонеса, абие научился жидовской беседе и книгам, то есть еврейской живой разговорной и письменной речи. Приложив 8 частей грамматики и от того получив разумение. Уразумев еврейский язык, Константин абие постигает и самаританское его наречие. «Самарянин некой ту живяше, и, приходя к нему, стязашися с ним, и принесе книги самарянские, и показа ему. И испрошь я у него, философ, затворися в храмени и на молитву ся приложи. И от Бога разум прием, чести начат книги без порока. Видев же самарянин, вспи великим гласом и рече, воистину, и же в Христа веруют, вскоре Дух Святый приемлют и благодать. Сыну же его, абий крещишоуся, и сам ся крести по ним. И обред же ту Евангелие и Псалтирь роушкими письмены писано, и человека обред глаголюща тою беседу. И беседовав с ним, и силу речи прием, своей беседе приклада различие письмен, гласно и согласно, и к Богу молитву дрыжа, и вскоре начат чести и сказывать, и дивляхуся ему Бога хвалящи». Тут обрисованы целых 3 поразительных чуда, якобы мгновенного изучения 3 языков философом Константином. Такое нагромождение чудес без нужды в стиле язычества не соответствует христианскому учению о чуде. Стало быть, и мы обязаны истолковать их не буквально, а как легенду, творимую около замечательных событий. К чему же реальному приросли эти сказания? К необычайной филологической учености Константина-философа. Он знал еврейский язык, знал и самаританское наречие, прочитал в архиве Святой Софии самарянскую надпись на блюде. Наконец он знал по рождению в Солуне с детства язык славянский. Потенциально не только македоно-болгарский, но и все другие наречия, в том числе и русско-славянский. Потому, естественно, он и посылался во все эти миссии, что мог рассуждать по первоисточникам с иудеями, а вероятно и с мусульманами, ибо арабский – родной брат еврейского. Арабский мог он в некоторой степени знать, как всякий семитолог, раз он знал и самарянское наречие. Но что это за русское Евангелие и русская Псалтирь? И что это за русские письмена? И почему эти русские письмена попадаются повествователю на язык, когда он ведет речь о хазарской миссии? Еврейский язык в Хазарии к месту, а русский как будто ни к чему. В этом месте жития составитель, фальсификатор текста, что-то хочет скрыть, но вместе с тем явно и проговаривается. Ученые-словисты об этом тексте написали 1000 страниц, толкуя его самым причудливым образом. Дело в том, что под языком русским в эти годы по традиции мог разуметься в точности язык германского корня, язык варягов, прозывавшихся руссами. Но в этот же переходный период славянские наши предки у Черноморья и в Киевщине начали слыть за Русь и за русских, и их язык мог быть назван тоже русским. Перевод Евангелия и Псалтири на германский, то есть на варяжско-скандинавский язык, история не знает, но всем известен готский перевод. Голубинский в этом смысле и толкует данное место. Якобы тогда по соседству проживания 2 народов русское могло называться готским и готское – русским. А вот аргументация Голубинского. В половине IX века могло еще оставаться живым богослужение на готском языке, Тому отвечает Валафрид Страбон, западный писатель именно половины IX века, 849 год. Он говорит о богослужении на готском языке в его время. «Studiosi illius gentis divinos libros in sve locutionis proprietates transtulerunt, quorum ad hoc monumenta aput nos nulla habentur, et fidelium fratrum relatione didicemus, aput quasdam scitarum gentes, maxime tamitanas, eadem locutione divina hactenus celebrari officia». Ученые люди из этого готского рода перевели божественные книги на свое наречие, на котором у нас до сего времени не имелось никаких письменных памятников. Но мы, благодаря общению с братьями по вере, научились от неких скифских племен, больше всего от тамитан, справлять до сих пор божественные службы на этом наречии. Долгое богослужебное употребление готского текста, дожившее даже до X века, никоим образом не доказывает, что его можно было назвать русским. А вот название славянского языка русским – это факт общеустановленный. Тот же Голубинский приводит документ X века, где русское однозначно со славянским. Это булла папы Иоанна XIII чешскому князю Болеславу об учреждении Пражской епископии 967 года. «Ad ecclesiam verus sancti Georgii congregantes sanctimonialium verumtamen non secundum ritus aut sectam Bulgarii gentis vel Rusce aut Slavonice lingve, sed magis sequens instituta et decreta apostolica». А при церкви святого Георгия имеется женский монастырь, однако не по обряду и обычаю народа Болгарии или России или вообще народа славянского наречия, а скорее в соответствии с канонами и установлениями Римской церкви. В 1924 году наш отечественный ученый Г.А. Ильинский высказал гипотезу, что «роушкими письмены» – это описка, вместо «фрушкими», то есть «фряжскими» или «франкскими», что означает «готскими». Якобы готы тут названы франками, а сербская форма «фряжский» звучит, как известно, «фрушки». Известна «фрушка-гора» около карловцев. Эта гипотеза основана на ничтожном основании якобы описки. Между тем слово «русский» в форме «рушкий» встречается и в других случаях, одной опиской необъяснимых. Например, в прологе XIII-XIV веков Румянцевский музей сообщается: «Обновися в ружьстей земли крест от Ольги благоверные». Здесь уже явно не может быть речи о франкской земле. Но мы видели, что по существу в этом месте жития чудо изучения святым Константином якобы готского языка было и не нужно, и нелепо, ибо ему не предстояло просвещать издавна христиан-готов, а какой-то другой языческий народ. Просто отбрасывая все славянофобские мудрствования западных славистов, надо взглянуть прямыми и честными глазами. И в русском Евангелии и Псалтире Панонского жития узреть простой факт нахождения в этот момент в руках у святого Константина его собственного славянского перевода Евангелия и Псалтири, нужных ему в данной миссии и для данной русской цели. Что же это за цель и почему она русская?